16:04 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. Прикольная новость о полевой кухне. В рамках армейских международных игр соревнуются военнослужащие, кто, так сказать, лучше, быстрее и эффективнее приготовит пищу, испечет хлеб. Ну, так сказать, понятно в каком-то смысле, да? Война войной. Обед по распорядку. Ну, хорошо, что мы к текущей повестке будем приступать. Единственное, что напомню про телеграм-канал, Рутюб, соцсеть ВКонтакте. Мы везде представлены. Присоединяйтесь к нам, пишите свои вопросы, комментарии. В общем, рады будем вас видеть. Жара. Будем говорить о погоде, так сказать... Июль нынешнего года, 2022, в Европе стал одним из самых жарких и засушливых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура в северном полушарии оказалась на полградуса выше, чем за период с 92 по 2020 годы. Экстремальная жара приводит к засухам, пожарам, усугубляет энергетические инфляционные кризисы. Ну, так сказать, в рамках таких примеров, что ли, да, вот этой жары в Великобритании, расположенной севернее своих континентальных соседей, но мы помним, так сказать, карту. 19 июля нынешнего года столбик термометра показывал больше, чем 40 градусов по Цельсию. Это абсолютный рекорд. В королевстве жара не просто вызывает рост цен на продукты питания, но заставляет платить британцев дополнительные 110 фунтов в месяц на оплату счетов за электроэнергию. Ну, собственно, понятно, да, из-за активного использования кондиционера. Значит, Sunday Times пишет, что правительство Соединенного Королевства призывает своих граждан экономить воду, принимая душ на одну минуту меньше обычного. Каждый житель должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году. Сегодня появилась какая-то история в Телеграме. Я не нашел первоисточника, поэтому, так сказать, вот со ссылкой... Со ссылкой на открытые паблики. Якобы там в Британии в супермаркетах ограничили продажу питьевой воды на человека. То есть там, типа, по-моему, что-то порядка 5 литров на человека только можно приобрести или одну большую упаковку воды в сутки. Ну, говорю, вот подтверждения не нашел, за что купил, за то продал. Но тут тоже это объяснимо. Мы вот в редакции говорили. У нас тоже история с гречкой и сахаром. Помните, да, то есть ажиотаж вызывает, ажиотаж в большей степени вызывает вот эти проблемы. Это что касается Британии. В Италии из-за засухи возникла угроза опустынивания 25% территории страны. 25% территории страны может в Италии может превратиться в пустыню. Мельчают реки. В Германии Рейн, известная река, становится опасно мелеющей. Агентство Рейтер сообщает, что стоимость фрахтовых перевозок по Рейну увеличилась более чем в 5 раз, а грузоподъемность крупных судов сократилась до 30-40%. Ну, потому что просто на мели сядет корабль. Подобная же история и в той же Италии. Река По столкнулась с самым серьезным водным кризисом за 70 лет. Об этом говорит премьер-министр страны и напоминает, что порядка 17 миллионов человек, а это 30% населения Италии, живут в бассейне реки. Ну, понятно, да, с какими проблемами могут столкнуться. На прямой связи со студией эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, эксперт по проблеме изменения климата Михаил Юлкин. Михаил Анисимович, здравствуйте. Михаил Анисимович, слышите ли вы нас? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, действительно такое рекордная жара в Европе?
Ну, надо сказать, что рекордная жара не только в Европе в этом году. Просто это такой эффект информационного пространства. Больше всего мы знаем о том, что происходит в Европе, потому что сами являемся частью Европы. Но такие же неприятности на самом деле происходят и через Атлантику в Америке, да, там невероятные пожары, вызванные засухой и высокими температурами, в том числе такое необычное явление, как огненный торнадо или огненный смерч, да, очень опасное явление на самом деле, когда как бы разные языки пламени объединяются, начинают закручиваться, превращаться в такой мощный огненный смерч. Очень высокие температуры в этом году в Средней Азии, особенно в Таджикистане. Очень высокие температуры в этом году отмечены, рекордные, причем температуры отмечены в этом году и в Китае. Так что год, так сказать, получился в этом смысле на рекорды урожайным. Вот. Ну и понятно, там, где высокие температуры и надолго зависающая жара, которые блокируют, такие блокирующие антициклоны, они, так сказать, препятствуют проникновению влажного ветра, несущего дождь. Да? Отсюда засухи, и там, где засухи, там проблема обмеления рек, там же проблемы и возникновения лесных пожаров. Поэтому все в совокупности вызывает, так сказать, некоторый такой набор погодно-климатических явлений, которые, так сказать, напоминают такой, типа, как апокалипсис такой, mm-hmm. да, как бы. Вот, и жарко, и воды нету, и реки мелеют, и вообще там мама-караул. Но, слава богу, такие все-таки явления происходят не каждый год. В этом году так совпало, что вот надолго зависающие вот эти вот тепловые куполы над Европой, над Америкой, над Средней Азией вот вызывают сопутствующие явления, которые угрожают последствиям. Но, правда, метеорологи утверждают, что начало сентября будет другим. На самом деле в России тоже стоит жаркая погода, и в Москве мы сегодня наблюдаем 29-30. Тоже, в общем, не характерно для августа, прямо скажем. Но сентябрь обещает быть мокрым, вот, и даже избыточно влажным. Поэтому, наверное, стоит готовиться к тому, что вот после долгих периодов высоких температур и засух мы будем наблюдать в начале сентября очень обильные дожди. И не только в средней полосе России, но и за Уралом тоже, это может вызвать обратное явление, типа наводнений, например. Uh-huh. Вот. И вообще климатологи называют вот эти вот явления, которые вызваны глобальным изменением климата, они называют это повышением нервозности климата. По-английски это передается как hysterical climate, как бы, да, то есть истерический такой климат. И это как раз мы наблюдаем. То есть его как бы бросает из крайности в крайность, и мы, в общем, вместе с ним тоже вынуждены как бы из огня до полымя, что называется, да, вот, путешествовать практически по несколько раз в месяц. И июль в этом смысле оказался, к сожалению, слишком уж падок на вот такие вот климатические рекорды.
Понимаете вы, специалисты, с чем связано и чем вызвана вот эта истерика климата? И, ну, насколько, так сказать, это проблема наша, вот, ну, в смысле того исторического отрезка, в котором мы оказались? Или там время от времени, ну, понятно, что метеонаблюдения, конечно, важны, но там человечество живет несколько десятков тысяч лет. Мало ли, что там было до этого.
Ну, вот как раз на что называется, на памяти человечества такого климата не было. Ну, на памяти планеты было, как говорится, было и не такое, вот, а вот на памяти человечества нет. И основным как бы фактором, который вызывает вот эти вот неблагоприятные климатические явления, как раз является глобальное изменение климата, вызванное аккурат деятельностью человека. Uh-huh. И вот это вот получается такая, ну как сказать, такое закольцовывание, что ли, да, мы сами провоцируем увеличение парникового эффекта, да, тем, что выбрасываем из атмосферы парниковые газы, и сами же первыми от этого страдаем. Поэтому, ну, как бы вот круг замкнулся, что называется. Ну вот, глобальное изменение климата, вот оно вызывает в том числе и такие странные явления, как это называется по-научному меандрирование, не хочу этих слов употреблять. В общем, грубо говоря, когда воздушные массы ведут себя непредсказуемым образом, uh-huh. начинают либо зависать где-то, да, либо затекать куда-то. Вот, например, там холодный воздух, который затекает из Арктики, например, там далеко в Латинскую Америку или далеко на юг, в Европу, это тоже последствия глобального изменения климата. Но все-таки главным образом и основные риски для людей именно связаны с надолго зависающими такими тепловыми куполами, которые вот, как бы блокируют, что ли, движение воздушных масс и создают надолго проблему высоких температур, низких осадков, ну и все, что с этим связано.
Вот знаете, мы же... Да. Простите, ради бога. Михаил Ильич, мы много слышим действительно о парниковых газах, о, значит, сокращении выброса этих парниковых газов. И кажется, что человечество как бы мыслит, Ну, по крайней мере, вот исходя из информационного пространства, из той информации, которая есть в новостях. Только в этом направлении. А почему, так сказать, не, или там, может быть, это есть, а мы не в курсе, почему вот тот самый антропогенный фактор не работает в каком-то другом направлении? Ну, не знаю, что там. Ну, глубже копать каналы, например. Да, я сейчас просто фантазирую обывательски.
Ну, смотрите, ну, все-таки, если мы говорим о способах смягчения климатических изменений или как бы смягчения хотя бы последствий этих изменений, то конечно, здесь, наверное, прежде всего, это человеческая деятельность, которая может быть связана с, ну, например, увеличением количества там лесопарковых зон в городах. Uh-huh. Город сам по себе дополнительный источник тепла, то есть даже не говоря об атмосферных явлениях, но вот город, как такие каменные джунгли, что ли, да, это асфальт, это стены, это стекло, все вместе это создает такой дополнительный источник тепла в городе. Обычно это плюс, там, скажем, 5 градусов относительно, скажем, пригорода. В некоторых городах это даже 10 и 15 градусов. Это пятно энергетическое, которое образуется в связи с именно городским пространством. Для того, чтобы смягчить вот это вот воздействие города и этого дополнительного тепла, конечно, надо сажать деревья, конечно, надо создавать такие вот очаги, что называется, водные. Не обязательно пруды, это могут быть фонтаны, это могут быть шутихи водные, как бы, да, это все, что является источником воды и смягчение, это, ну, повышение влажности. В средних широтах это работает, в тропических широтах, как говорят, это работает не так хорошо или вообще не работает, потому что влажность сама по себе убивает, как бы, да, вместе с высокими температурами. Но в наших широтах все-таки озеленение городских пространств, обводнение городских пространств – это правильное решение, ну, только если это по уму делается. Вот. А что касается с деятельностью людей, человека, связано с глобальной изменением климата, ну, сегодня как бы споры на самом деле закончились. Если смотреть на естественные циклы, то по-хорошему в геологическом времени мы живем, это время перехода к новому ледниковому периоду, да, там период межледниковый заканчивается, по идее должен был бы, просто это длинный процесс, а мы перебили своей деятельностью активной, связанной с выбросами в атмосферу парниковых газов, мы перебили этот тренд, естественно, и заменили его трендом на вот потепление, то, что называется global warming, да, или глобальное потепление. Да. Интересно, что в оригинале слово warming означает не потепление, а нагревание. То есть автор этого термина имел в виду не просто потепление климата, а нагревание климата в результате деятельности человека. Но мы немножечко смягчили как бы вот этот акцент, как бы, да, забыли про то, что warming – это не потепление, а нагревание. В любом случае, сегодняшние климатические изменения, вот, безусловно, носят антропогенный характер, и некого винить, кроме нас самих. За последние 100 лет, примерно там, середины 19-го столетия, да, и до 2010-2020 года, если брать усреднение, то температура поднялась примерно на 1,1 градуса. Из них 1,7 – это вот типично или, собственно, вклад антропогенного фактора. А вот климатический фактор естественный дал такое, в лучшем случае, 2,3, как бы, да. Но за последние 50 лет все в обратную сторону. Естественные факторы действуют в сторону охлаждения климата, а только один человек – в сторону потепления.
Ну и чего, вывод-то какой? Ну, в смысле, Земля-то у нас еще и климат. Сколько времени способен потерпеть до каких-то апокалиптичных сценариев переселения народов там с юга на север, пустыни в районе, там, не знаю, Южной Европы и прочее-прочее, вот такие какие-то страшные.
Ну, строго говоря, этот процесс потихонечку уже набирает обороты. Разные есть оценки, как это будет развиваться к 50-му году. От нескольких сот миллионов человек таких климатических мигрантов до нескольких миллиардов человек климатических мигрантов, но это зависит от сценария, как быстро пойдет процесс. Можем мы остановить как бы нас самих, да, вот в использовании ископаемого топлива и в замене его на топливо неископаемое, там, ветер, солнце, не знаю, гидро, атом, новый атом, да, угу. Все, что с этим связано. Если мы успеем, то температура поднимется к концу столетия на 1,5, максимум 2 градуса. Все равно процессы, связанные вот с такими неблагоприятными погодно-климатическими линиями, как волны жары, тепловые куполы, значит, обмеление рек, да, отсутствие дождей, а потом, наоборот, ливневые дожди, это все равно будет нарастать. Все равно надо искать решение, как адаптироваться к этим вот трудно, как сказать-то...
Да, ну, по условиям вот этим вот, да.
Неустранимым уже, угу. Да, необратимым последствиям изменения климата. Это то, что климатологи называют runaway climate, то есть климат, который убегает от традиционных, угу. известных нам, понятных нам как бы паттернов в сторону вот таких вот повышенных опасностей и неблагоприятных изменений. Угу. Вообще, надо сказать, что кто-то посчитал, например, что вот еще там 30 лет назад неблагоприятные климатические изменения, там стихии небесные погодные климатического характера случались примерно раз в 3 месяца, а теперь раз в 3 недели. Вот приблизительно разница.
Спасибо огромное. Благодарю вас. Ну, собственно, в такого оптимизма особого от нашего разговора я, по крайней мере, не испытал, но и пессимизма так, ну, типа, ну, а что? Ну, вот так человек царь природы, говорили они. Да, никакого глобального потепления нет. Это миф, говорили они. Ну, вот, собственно, а теперь получаем то, что получаем. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, эксперт по проблеме изменения климата Михаил Юлкин был с нами на прямой связи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Но следующая новость тоже в каком-то смысле, может быть, вытекает из вот этого глобального изменения климата, глобального нагревания. В общем, в Норвегии, в одном из фьордов Осло, появился необычный житель. Это огромный морж. Огромный морж, который греется на солнышке, заползает очень нелепо, так сказать, мило, на лодке, которая находится рядом с берегом. И он такой нелепый, такой неловкий, этот огромный морж. И это вызывает умиление у норвежцев, у туристов, которые там находятся. И они вот приходят, там фотографируются огромными толпами и умиляются. Но норвежские власти говорят, что это серьезная проблема и намереваются чуть ли не усыпить вот этого самого моржа. А морж это самка весом 600 килограмм. Она получила имя Фрея. Ну вот, значит, она по-прежнему привлекает большие толпы людей. Управление рыболовства сообщает и говорит, что готовы, так сказать, усыпить моржа. Потому что якобы ему угрожают, и морж угрожает вот этим зевакам, которые приходят пофотографироваться. И возникает вопрос, а почему, собственно, его как-то там, не обязательно его навсегда усыплять, но как-то временно усыпить и отправить туда, где ему не будут угрожать туристы и норвежцы, да, со своими фотоаппаратами, не знаю, едой в пакетиках и прочее. Почему так не сделать? С таким вопросом обратимся к эксперту ООН по сохранению морских экосистем. Елена Жаркова с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте. Елена?
Здравствуйте. Да. Большое спасибо, что пригласили на эфир поговорить о такой животрепещущей теме, как морские млекопитающие рядом с людьми и что нам с ними делать. Мы уже второй раз с вами говорим, то мы говорили про китов у вас на радио, теперь говорим про моржей. Очень правильная идея, которую вы озвучили, что, возможно, стоит перевести это животное, на какое-то время его обездвижить и перевести куда-то в другие места, например, какой-нибудь морской заповедник или морской охраняемый район, где этому животному будет хорошо и спокойно. Но встает вопрос, где же такое место и не вернется ли обратно эта прекрасная моржиха, которую так все полюбили. Дело в том, что известно, что она уже была рядом с людьми и в Дании, и в Великобритании, и сейчас она приплыла в Осло. Она всегда находится рядом с людьми, и это становится для нее привычкой. Она не боится людей, ведь традиционно моржи, они собираются в большие стада, и когда они находятся на залежках, на своих отдыхают, они даже выставляют часовых, и когда появляются рядом люди, они убегают. Она же такой уникальный экземпляр, который перестала бояться людей, спокойно рядом с ними находится, забирается на лодки, топит их. В общем, такое вот развлечение своеобразное. И, к сожалению, сейчас говорили о том, что нужно ее вообще усыпить, потому что нетипичное поведение, и оно может закончиться какой-либо трагедией. И, конечно, лучше бы было, чтобы попробовали ее вывести на какие-то дальние берега, где ей было бы спокойно.
Слушайте, я правда не понимаю, простите, пожалуйста, а почему сразу вот такое радикальное решение? Почему не подумать? Ну, хорошо, так сказать, если она постоянно возвращается к людям, ну, может, найти ей место в каком-то зоопарке или создать ей какой-то вольер в рамках этого порта, фьорда, куда она приплывает. Ну, так сказать, чтобы и ей было комфортно, и безопасно для посетителей, и не убивать самку моржа.
Ну, нужно понимать, что мы с вами в нашей стране великие гуманисты, и да. Мы очень гуманно относимся к животным. У нас запрещено убивать животных, и домашних животных у нас не усыпляют, а держат как можно дольше в вольерах. И нужно понимать, что это специфика нашего с вами мышления, что мы будем жалеть и беречь животного до последнего и придумывать любые способы, чтобы его сохранить. Там же мы сталкиваемся немного с другой психологией. Там есть жесткое законодательство, что можно, что нельзя, как изъять, куда перевести. И получается, мы с нашей с вами гибкостью мышления, что вот, может быть, вывести, может быть, что-то придумать, можем размышлять на такие темы. Там же все записано очень жестко, и это является диким зверем. И, видимо, самое простое решение для данной системы – это его усыпить. Все мы знаем, как действует там законодательство по отношению к животным. Тем более моржи не являются, может быть, именно этого вида каким-то редким видом, и, возможно, сложнее и негуманнее они считают его запереть в клетке, в каком-то вольере, потому что тоже считается, что это обрекает животное на вечное мучение, нежели свобода. Здесь масса, может быть, философии и размышлений, что такое благополучие животных. Оно, знаете, очень длинное, философское.
Да, но очень интересное, на самом деле. Это классная тема, такая широкая, всеобъемлющая. Я просто вспоминаю недавнюю историю с белым медведем и банкой сгущенки, так сказать, да, но не было ни одного информагентства в России, который бы не напечатал эту историю. И специальные врачи, ветеринары отправились куда-то, за ними тоже следили. Или как они успешно долетели, потом, значит, спасли этого белого медведя от этой банки сгущенки и прочее, прочее. И мы действительно вовлечены в эти истории. Это конечно, не к специалисту по сохранению морских экосистем, да, такой вопрос, комментарий, размышления, больше, наверное, действительно к каким-то психологам. Ну, а что касается России. Вот тоже этим летом несколько новостей было, что в районе Калининградской области, там на Куршской косе тюлени приплывают, и это тоже, так сказать, умиляет туристов. Что это нам может сказать о млекопитающих, о моржах, о тюленях? Почему они, может быть, им некомфортно в своей естественной среде? Почему они прибиваются к людям?
Большое спасибо, что подняли эту тему. Но мы опять заговорим с вами об изменении климата, о том, что льда становится меньше площади, где эти животные могут находиться, и у них не остается никакой другой возможности, как подходить ближе к людям, адаптироваться и выползать на сушу. К сожалению, это так. Что может помочь в этом? Это создание большого количества морских охраняемых районов, морских заповедников, где эти животные смогут существовать и не подходить ближе к людям. Арктика тает, она тает вся. Огромное количество людей туда переселяются. Масштабные проекты идут, нефтегазовые в этом районе, морские порты новые строятся. И, конечно, все это сказывается на жизни животных. Им приходится менять свою локацию и приближаться к людям. Поэтому здесь нам надо искать какой-то баланс по освоению ресурсов и сохранению ресурсов одновременно. То есть, с одной стороны, мы, конечно же, вмешиваемся и добываем какие-то ресурсы, но, с другой стороны, мы должны использовать экосистемный подход и делать это так, чтобы животным было где отдыхать, где жить, где продолжать свой род и их сохранять таким образом биоразнообразие.
Ну, если останавливаться на России, на ваш взгляд, ну, с точки зрения законодательной, ну, не просто манифестируемой, да, а каких-то прикладных вещей, достаточно ли делается, предпринимает шагов, усилий, создаются механизмов для того, чтобы сберечь, собственно, и создать вот эти особые охраняемые зоны?
Вы знаете, у нас, в принципе, нет еще законодательства, которое бы позволяло охранять морские, например, горы, где есть что-то на дне, но нет ничего на суше, к чему привязать такую зону. Но эта зона, например, может быть крайне важна для животных, что они там нагуливаются, кормятся. Или в этих зонах, например, если говорить про Белое море, есть залежки тюленей, где они рождаются, потому что все северные виды, они привязаны ко льду. И теоретически здесь нам есть куда двигаться, чтобы делать именно охраняемые районы в море, не привязанные к берегу, к острову, а именно самые важные районы в самих морских экосистемах, которые непосредственно там, привязаны к дну или к каким-то другим ландшафтам, которые мы с вами не видим.
Ну
мы
или просто к квадрату на планете Земля. Да, зачем, почему надо привязываться? Действительно, это отличный повод для размышлений, в том числе наших парламентариев, которые, конечно, отвечают за эту тему. Спасибо вам огромное, Елена. Очень интересно. Эксперт ООН по сохранению морских экосистем Елена Жаркова была с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим.